было сказано нечто, чему сам Луар потом дивился. Что-то вроде «Я прорицатель». Если это правда, если он действительно так сказал, что ж, тогда он безумнее всех сумасшедших стариков в этом сумасшедшем мире. Золотая цепочка лежала на вытертом зеленом бархате, как тусклый ручеек в траве. С каждой минутой Луаром все больше овладевало беспокойство. Амулет слишком долго находился вне его, а ему необходимо было постоянно ощущать медальон на своей груди. Невнятный страх исчез, едва амулет вернулся на свое место. Луар криво усмехнулся. «Неизвестно, кто здесь чей хозяин». Ничего не зная о свойствах золотой пластинки, он подозревал только, что медальон гораздо сильнее своего нового господина. Впрочем, Луар скромно надеялся когда-нибудь стать с ним вровень. Некого спросить. Накопилось так много вопросов, но сумасшедший хранитель, швыряющийся святынями, не снизошел до объяснений. Теперь Луар оказался с медальоном один на один, и единственный человек, который может ему помочь, декан Луаян. Его дед, посвятивший долгую жизнь толстой, мудрой книге. Кабинет отца приносил Тарии забвение. Днями напролет она просиживала за огромным столом, глядя перед собой и ни о чем не думая. Всякий, кто проходил в такие часы под дверью ее кабинета, невольно понижал голос и поднимался на цыпочки, будь то зеленый студент, либо сам господин ректор. «Тише, госпожа Тария работает». Она действительно работала, часто оставаясь на ночь, гнула спину над книгами, старательно делала выписки, готовясь к лекциям, которым так и не суждено было состояться. Она точно знала, что ей будет страшно подняться на кафедру и посмотреть всем им в глаза. Она не уточняла, кто такие все они. Все они знают, что она отреклась от сына. Может быть, им известно, почему она это сделала. Той девчонке-комедиантке, невесть как оказавшейся на ее пути, наверняка известно все. Впрочем, ее, Тарию, и раньше не особенно заботило чужое мнение. Ей хватает собственного судьи, с некоторых пор угнездившегося в душе. Кабинет недоступен для суеты и осуждения. В кабинет не проникают посторонние мысли. Тария уверила себя, что здесь можно думать только о великих исторических событиях, о боях и царствах, о магах и полководцах, и еще об отце, декане Луаяне. Она совершала долгие обходы, выискивая в кабинете все то, к чему отец когда-то прикасался. Она собрала в библиотеке все его рукописи и часами глядела на страницы, не видя слов, любуясь только почерком. Целые главы из книги о магах сами по себе засели у нее в памяти с точностью до запятой. Она построила вокруг себя непрочный, зато вполне непроницаемый мир. Не спокойствие, но некая иллюзия спокойствия. И все это рухнуло, когда в один из дней в кабинет заглянул возбужденный служитель.
«Госпожа моя!» — воскликнул он радостно. «Вот хорошо как! И господин Луар к нам пожаловал! В библиотеке он! Сами можете...»
И отшатнулся, увидев, как переменилось ее лицо. Деревянным голосом она поблагодарила его, заперла за служителем дверь. Распахнув первую попавшуюся книгу, уселась за работу, но с таким трудом выстроенная защита обрушилась. Рука с пером мелко вздрагивала, глаза смотрели слепо, а в ушах звучали попеременно вкрадчивый смех Фагиры и звонкий выкрик той девчонки. «Я от своего сына не отрекалась!» Она поднялась, чуть не опрокинув кресло, вцепилась ладонями в край отцова стола, будто прося помощи и защиты, не дождавшись ни того, ни другого, отперла дверь и вышла. Кто-то шарахнулся с дороги и потом испуганно поздоровался, уже из-за спины. Она шагала по коридорам. Лицо ее было бесстрастным, а в душе сшиблись и сцепились клубком паника, стыд, трусливое желание бежать, малодушная боязнь упреков и некое чувство, которого она долго не могла распознать, а распознав, не поверила. Она хотела его видеть. Она должна была его видеть, потому что долгими, бессонными ночами ей не раз являлась мысль о его смерти. В бреду она почти желала этой смерти и теперь радовалась, что ее черные помыслы не навредили ему, что он, по крайней мере, жив. Она подошла к дверям библиотеки, отступила, вернулась. Каменные лица с барельефов смотрели в пространство такими же, как у нее, отрешенными глазами. Поклонился встречный студент. Замешкался, будто желая о чем-то спросить, и сразу же ретировался. Пусто. Никого нет. Дверь открывалась без скрипа. Ей показалось, что библиотека пуста. Под окном вылизывал шкуру поджарый кот мышелов. Покосился на Тарею желтым глазом, вернулся к своему занятию. Она испытала мгновенное облегчение, и тогда за ближайшим высоким стеллажом кто-то пошевелился и вздохнул. Она подавила желание бежать. Постояла медленно, как по тонкому льду, сделала один шаг и другой. Он сидел у подножия стремянки на полу. Книги громоздились перед ним стопкой. Тария видела только вытянутую ногу с потертой подметкой сапога, опущенные плечи да закрывающие лицо светлые волосы. Тария беззвучно вскрикнула. Эггерт. Он сидел, как сидел обычно Эггерт. Та же поза, те же падающие на глаза светлые пряди. Дыхание ее сбилось. Тот, что сидел на полу, услышал присутствие другого человека и поднял голову. Из-под светлых волос в лицо Тарии глянул отрешенными прозрачными глазами молодой Фагирра. Посыпались с полки опрокинутые книги. Крича и по-прежнему нема, она прорвалась сквозь заступившие дорогу стеллажи, зажимая рот рукой, вышла из университета и почти бегом поспешила домой. С прокушенной ладони капала кровь. В тот же день, поспешно собрав Алану и ничего не понимающую няньку, госпожа Тария Соль отбыла в загородный дом. Над подмостками южан пузырился линялый навес. Зрители стояли подковой. Время от времени взрывался утробный смех. Затесавшись в самую гущу, я обреченно смотрела одну пьесу за другой. Хаар перегибал палку. Ежесекундно, желая ублажить самого непритязательного зрителя, он шел порой на совершеннейшие пошлости. В одном из фарсов на сцену выносили настоящее дерьмо на лопате, а после диалога, состоящего сплошь из крепких словечек, опрокидывали благоухающую кучу на лысую голову придурковатого комика. Толпа хохотала от пуза. Тут и там шныряли карманники, так что узелок с пожитками приходилось крепко прижимать к груди. Уши мои горели от стыда. Не то за себя, не то за Хаара, не то за лысого комика. «Это ненадолго», — говорила я себе. «Скоро вернется Луар. Денег у меня почти совсем не осталось». Честно говоря, лучше бы мне было наняться в трактир служанкой. Никто не вспомнит, что после отъезда Флобастера я оказалась ни с чем. Никто не вспомнит, что в труппу Хаара меня занесло не от хорошей жизни. Скажут, переметнулась. Сам Хаар решит, переметнулась, сманил таки. Да что там Хаар, и при чем здесь пересуды? Сама я в это поверю, вот в чем беда. Переметнулась. Двойное предательство. Уж лучше служанкой в трактир. Но мысль о трактире вызывала во мне какой-то мистический страх. Сразу вспоминались слова Флобастера. «Всю жизнь будешь мыть заплеванный пол и выслушивать брань». Я передернулась, как от холода. Толпа вокруг значительно поредела. Фарс сменился какой-то драмой. Да нельзя скучный. Хар не умеет ставить драмы. Вот почему он их так не любит.